Мы читаем из книги «Труды Бааль Сулама», предисловие книги «Паним Мирот Масбирот», страница 135, пункт 3, первый столбец внизу со слова «Венуда», как известно. Вопросы можно задавать посредством сайта КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Предисловие книги «Паним Мирот Масбирот», страница 135, пункт 3, гимель, первый столбец внизу со слова «Венуда».
В принципе, нам Бааль Сулам объясняет здесь, что мы находимся в желании получать, развивающийся в нас все время, каждый момент, из поколения в поколение, из кругооборота в кругооборот, во всех и в каждом из нас. И развивается в нас не просто так, это развивается по величине, но развивается в нас также и по форме, в новой форме, которую приобретает каждый раз, когда и величина тоже становится другим качеством. И мы это чувствуем в соответствии с теми состояниями или там ценностями, когда я там стремлюсь к чему-то. Не то, что я раньше хотел большего, а сейчас меньше, но мы и хотим другого или наоборот. То есть желание получать развивается таким образом, качественным образом, главным образом. И здесь он нам говорит, что поэтому мы развиваемся на протяжении времени в развитии от животного, то есть телесного. То есть, что значит развитие в желаниях еда, секс, семья, к желаниям, которые являются уже человеческими, когда уже это зависит от общества, это деньги, почести, власть и знания. И с помощью этого я достигаю высшей ступени, и там я начинаю стремиться к раскрытию Творца. Как же мы развиваемся? И если в желаниях еда, секс, семья, я развиваюсь эгоистически, самым простым образом, ну так это из поколения в поколение, выходит так решимот, и развивают меня, но... И посредством общества, конечно же, тоже, когда среда воздействует на меня, каким образом я нахожусь также и в еде, и в сексе, и в семье. Внутренняя такая моя организация. На это тоже воздействует общество, но желание к деньгам, почестям, власти, знаниям, там я целиком и полностью нахожусь под влиянием общества, среды. Там я развиваюсь только таким образом, когда мы связаны друг с другом в той же единой системе сети связи между нами. То есть мы должны различать, что есть в связи между нами часть, в которой я развиваюсь, ну, скажем, телесным образом. Я не хочу говорить там животным, потому что потом думают, что я так вот телесным. То есть это еда, секс и семья. Это внутреннее. Тоже под воздействием окружения, но это внутреннее. И моя связь с другими, особенно когда я развиваюсь вот в этих связях, это как бы наружу. И это вот устремление человеческие желания, которые являются, в общем-то, деньги, почести, власть, знания. И вот он говорит, что в этом мы развиваемся вот этими устремлениями зависти, вожделения. То есть вот это устремление к страстям, это исходит от денег, скажем, к власти, к почестям, потом достигает большего, дальше. Короче, так мы поднимаемся от состояния к состоянию. У нас есть такое внутреннее требование, вот благодаря нашим решимот. И среда этим это использует и играет с этими желаниями, и так я развиваюсь. Дальше.
Мы читаем на странице 135, Со слов известно. Известно, что сила полезная и сила вредящая действуют параллельно. Это значит, что насколько может принести добро, настолько может и навредить. В соответствии с этим, поскольку сила каждого отдельного человека преобладает над силой всего животного, всех поколений и времен, то и сила зла в нем преобладает над всеми. И пока не готов возвыситься так, чтобы использовать свою силу только для добра, нуждается он в усиленной защите, чтобы не приобрел слишком много мудрости и знаний. Поэтому скрыли первые мудрецы знания от масс из-за страха, что попадутся непорядочные ученики, которые используют силу знания во зло и во вред, чтобы вследствие дикой животной страсти, обладая большой силой человека, не разрушили бы все мироздание.
Это значит, что они не хотели раскрывать науку о той силе, которую человек может получить, потому что эта сила возвышается над его, скажем, моральным развитием, когда его эго будет определять, как он будет пользоваться этой дополнительной силой, то, что не дано ему от природы. От природы даны тебе силы, которые ты можешь, скажем, обеспечивать себе все необходимое. Это так всегда. Не более того. Мы также видим на протяжении истории, в соответствии с тем, насколько человек может получить для себя еду, такое численность населения, в соответствии с этим строятся города, деревни, отдельные ли дома, или там целые города. Все это в соответствии с тем, насколько человек может обеспечить себе насущные потребности, чтобы наполнить потребности. И если бы не наука, он бы не очень мог бы себя обеспечивать и жил бы достаточно скудно. Для него это не скудно, он понимает, что такова жизнь. И поэтому он бы не мог там размножаться так, в таком необузданном количестве, все вот это население. Скажем, в соответствии с развитием науки, когда они начали продавать науку всем, тогда люди начали производить разные средства, орудия для пахоты, для обработки зерна, производства, промышленности, одежды, всего. И в соответствии с этим сменились формы общества от рабства к иным формам, там, феодализма и дальше. То есть это целая наука об этом, как это все происходило. Но все это на основе необходимого, насущного, сколько мы можем себе обеспечить. А то, что сверх этого, все вот эти орудия производства и вооружения, на этом человечество начало развиваться. А древние мудрецы, ученые, не думали, что это все нужно. Что человечество будет развиваться только духовно. А все материальное развитие такое не должно быть особенно. Ну зачем? Ну сколько там было людей в мире? Это были души, души находились там во всех этих 3-5 миллионах, если это так было по всему миру. Ну и хорошо. Таким вот образом мы бы исправляли всю эту общую душу. Ну зачем нужно доходить до чего-то большего? И если было бы развитие более духовным, то не было бы необходимости в материальном развитии. Не должно быть такого большого населения, потому что желание получать было бы исправлено духовным образом, и не надо было его делить на такое большое количество частей, носителей этого желания. Ну, людей в этом мире. Множество тел. Да.
Но после того, как измельчали поколение, сами мудрецы начали желать и то, и другое, и духовную жизнь, и материальное, приблизились к массам их знания. И началась торговля, и продавалась мудрость в уплату распутницы и по цене собаки. И тогда рухнула крепкая стена, которую возвели первые, и ограбили их толпы. И дикари наполнились силой людей, и овладели мудростью, и разорвали ее. Половину ее наследовали насильники, половину убийцы, и предали ее позору, низвергнув низость, где и находится она по сей день.
Да, и то, что есть у нас сегодня, в итоге, все это развитие с тех пор и до сегодняшнего дня, за счет того, что они не уберегли науку, не перекрыли ее достаточно и продали ее всем этим. Только чтобы... Кто хочет, пожалуйста. И это тоже было постепенно. Мы видим, что среди народов мира, ну, скажем, до 100-200 лет назад, было много людей, которые не знали, что хорошо, что плохо. Вообще много людей, которые жили просто, ну, как и 1000-2000 лет назад. Практически так же. То есть... Только за последнее время это, в общем-то, все вырвалось полностью. А до этого это как-то было, ну, скрыто. И среди народов мира это тоже было. Только у религиозных людей, в разных монастырях там развивалась наука. Химия, алхимия. Все это принадлежало религии. И только в последнее время это так вот вышло. Ну, со времен просвещения. А с периода просвещения и дальше. Да.
Майкл Сент-Луиси спрашивает, можно ли защититься от использования науки во зло в нашем обществе?
Как это? Как ты можешь? Сегодня, конечно же, нет. Уже у тебя нет ученого. Ты видишь, в России там есть один сумасшедший, Перельман, который решил... А, вы не знаете об этом? Ну, вообще, в Израиле кто знает, что вообще в мире происходит? Ну, это просто стыд, позор. Весь мир знает, а здесь нет. Но только Шушана из Димоны знает. Тебе рассказывает там... В новостях. Ничего вообще. Ну что поделаешь? Ты что, не слышал? Ну, видишь. Есть такой математик в России. Его зовут... Как его? Перельман? Как его зовут? А, Григорий Перельман. Еврей. Он решил математическую проблему 200 лет, которую примерно никто не мог решить. Это была такая задачка очень серьезная. Ну, известная тема, что невозможно это решить. Это не просто, что ты там сидишь и решаешь. Но для того, чтобы прийти к тому, что, к решению, так он такую книгу написал толстенную, чтобы только к этому прийти. Доказать, посредством чего он решает эту задачу. А потом он ее решил. Ему дали $1 миллион. Ну, приз Американской академии. А он не хочет. Он не принял. И он живет вместе со своей мамой в какой-то одной комнате. Ест. Ну, за ту зарплату, которую он получает из академии. Ну, работает в Институте математики в Санкт-Петербурге. И живет очень и очень... Ну, знаешь, сколько они там получают? Гроши. Ну, так, очень-очень скромно, очень аскетично. Он там идет в магазин, его там сняли, как он заходил в магазин, уходил. Он работает дома, получает деньги, сидит дома и работает там. Ну, сколько у тебя таких есть? Ну? Сегодня ты получишь $1 миллион. Хотел бы я на тебя посмотреть. Понимаешь? Это проблема. Особенно, когда современная наука требует огромное количество денег. Ну, что ты будешь делать? Ну, хорошо, сегодня уже не о чем говорить. Мы находимся в состоянии, когда вся наша жизнь поменялась уже посредством науки. Да и вообще ученые, если раньше обладали мудростью, и если они могли даже продать или не продать что-то, если раньше они знали, за что продают, и как-то там все-таки удерживались от этого. Сегодня вообще, сегодня они сами стали проститутками. Вот как он говорит, продают науку вообще распутницы. Так они это действуют сегодня. Что значит проститутки? Покупают их. Приходит человек с деньгами и покупает ученого и говорит, я хочу вот это, давай, займись-ка этим. И ученый знает заранее, что он, скажем, начинает разрабатывать оружие или что-то такое очень страшное, и он это все равно делает. Ты понимаешь? Вот такая форма. Да. Продолжим.
Мы продолжаем четвертый пункт. В соответствии с этим, судья об истинной мудрости, включающей в себя все внешние знания, называемые, как известно, семь маленьких девушек. И в этом совершенство уровня человека, ради чего и созданы все миры, как сказано, если бы не мой союз днями и ночами, не основал бы я небеса и землю. И определено нам, мудрецами, пользуйся иной короной, так как запретили нам наслаждаться по причине пустоты наслаждений животной жизни. И так было установлено до сегодняшнего дня всеми силами удерживать за стеной истинную мудрость, чтобы никто из инородцев и чужаков не проник бы внутрь, не положили бы ее в сумы их и не вынесли бы на рынок торговать ею, как в случае с иноземными учеными. А потому каждого входящего семь раз проверяет, пока не освободится от каких бы то ни было сомнений. И после этих слов и такой правды мы находим на первый взгляд огромное противоречие в речах мудрецов. Ведь сказано в Зоар, что в дни прихода Машиаха мудрость раскроется даже молодым. Тогда, в соответствии с вышесказанным, следует, что перед приходом Машиаха все поколение уже достигнет высокой цели, так что уже не потребуется никакая охрана, и откроются источники мудрости, чтобы напоить все народы. Однако в трактатах Сота в Санедрине сказано мудрецами, перед приходом Машиаха наглость возобладает, писатели будут злоупотреблять мудростью, и боязнь греха будет презираема. И разъясняется, что нет еще такого злого поколения. Но как же соединить эти два высказывания? Ведь несомненно, что то и другое — живые слова Творца.
Да как же может быть, что будет когда-то возможность открыть науку Каббала? И мы говорили об этом, что наука Каббала, ну кто может использовать ее хоть в чем-то? Только вся проблема только для того, чтобы запутать себя, когда начинают заниматься ею, как будто бы там ради разных благословений, разных амулетов, каких-то там чудодейственных средств, как сегодня еще. Все еще есть это. Имеет место. И люди... Ну, проблема в том, что при раскрытии Зоар, то, что было, в общем-то, сделано по ошибке уже сколько там? 800 лет... Все эти вещи там присутствуют и среди народа Израиля, и каббалисты очень и очень предостерегают от этого, и мы надеемся, что это все пройдет постепенно. Но мы видим, насколько простые массы запутаны и верят во все это, во все эти манипуляции, когда в этом нет ничего другого, как только просто, ну, просто использование, обман, как будто бы какой-то там святостью, а это все нечистота. Просто обманывают людей. Продавают какие-то нитки там святые, красные, святую воду, там амулеты сжигают какие-то там, тоже записки. Вместо того, чтобы настраивать человека на внутреннее исправление, а продают им всякие, как будто бы чудодейственные средства. Конечно же, в этом нет ничего. Не может это не вызвать свет, не может вызвать высшую силу и пробудить этим. А есть в этом только одно. Это вот, ну, психологическая поддержка человека. Ну, вот как мы пользуемся, скажем, то, что называется плацебо. Вот этими таблетками, в которых нет ничего. Когда даем иногда человеку, говорим, это очень хорошее лекарство. И этим мы пробуждаем внутренние телесные силы, которые укрепят внутреннюю силу человека, так что с силой веры, с силой надежды. И это работает. И это его так укрепляет. С очень хорошими такими результатами, очень правильными. Но в этом нет ничего другого. Но сказать, что это вместо духовного исправления души, тут огромная проблема. И будем надеяться, что это быстро пройдет. Но это как раз в наше время. И все это надо все это рассеять. Это действительно идолопоклонство. И об этом написано в Торе также. Поэтому в настоящей науке Каббала, кроме вот этого проблемы, что можно использовать это как в виде чего-то там, каких-то обманных, чудодейственных средств, ничего другого с этим просто больше делать нельзя. Поэтому мы ждем, когда кончится, произойдет, завершится вот взаимное включение душ, когда раскроется зло в человеческом обществе, и тогда можно будет представить науку Каббала людям, чтобы они увидели, что есть методика исправления. Да, что там?
Артур из Киева спрашивает, продажа науки учеными — это замысел Творца, тогда почему мы осуждаем это?
Продажа?
Да. То, что наука Каббала раскрылась, и там возникли всякие эти продажи амулетов, и...
Ну, конечно же, потому что одно напротив другого сотворил Творец. Смотрите, если бы не было силы зла перед силой добра, не было бы у человека выбора, человек бы не развивался на двух силах, он бы не различал между собой и Творцом, он бы просто выполнял его действия как робот, как машина. Если ты хочешь создать кого-то, ну, представь себе, что ты творец, и ты должен создать кого-то, чтобы вот этот кто-то, хотя это исходит от тебя, был бы самостоятельным. Ну, подумай вот так. У тебя иногда бывает время, иногда хватает мозгов. Ну, подумай, как бы ты сделал. И ты бы увидел, что невозможно по-другому, чтобы он и ошибался, запутывался. А мы же еще не знаем всю эту систему. Твои вопросы только из того, что он не понимает пока еще основ и всей системы, и ее завершения, конечной вот картины. Ну, что тут поделаешь. Но в итоге свет и кли изначально, как они находятся в противодействии между собой и действуют друг против друга, в этом все действие, вот это все создается, эти условия. Ты можешь сказать с одной стороны, почему ты говоришь, что Раби Моше де Леон, ну, произошло вот это вот сбой. И ты мог сказать, почему разрушился храм, там или грех древа познания добра и зла, почему об этом мы не говорим? Ну, ты понимаешь, ты уже учил это, ты чувствуешь эти вещи необходимые. Почему ты не говоришь теперь об этом, что это тоже необходимое вместе с тем, что оно и негативно? И есть в раскрытии зла разные уровни. Есть такие уровни, когда мы изначально должны отнестись к ним как ко злу, что можно избежать. Но если мы не можем, потом опосредованно оглядываясь назад, мы должны принять это как, что так и должно было бы быть, и продолжить дальше. Но то, что передо мной, я всегда должен заботиться об исправлении и идти исправленным путем. Если не я, то кто? Только относительно прошлого я должен сказать, что нет никого, кроме него. А иначе не просто опускай руки, и что будет, то и будет. Это то, что ты хочешь сказать. Как может быть, что если я сейчас не отнесусь, что вот это положительное, вот это негативное, вот это разрушится, это построится, то где тогда я? Просто что будет, то и будет. Я тогда не волную, не забочусь ни о чем. Зачем мне тогда вообще из дома выходить, идти зарабатывать? Творец-то, конечно же, думает обо мне заранее. Я буду сидеть дома и ждать, пока мне не постучат в дверь и не принесут мне. Почему ты так не думаешь? Ну, хорошо. Ну, постепенно все это выясняется. У меня нет претензий к ним. Только надо подумать. Да.
Ну? Моше из Мексики спрашивает, я пока что не понимаю, в чем заключается страх при раскрытии мудрости.
Нет, сейчас нет страха, наоборот. Мы сейчас пришли к ситуации, когда лицо поколения, нет больше праведников, есть только окончательные грешники. Вот так, или для них, или для тех. Они не могут использовать это, они не могут даже подумать об этом. Мы пришли даже к ситуации, когда мы находимся сейчас в конце вот этого, как бы, развития какого-то такого злого использования науки Каббала. Теперь все эти просто исчезают, уходят со сцены. Но все те, которые там предсказывают будущее, благословения раздают, там излечивают, да и чего только они не делают. Это мы сейчас увидим. Мы увидим сейчас конец всему этому. Через несколько лет буквально ты увидишь. Поэтому сейчас нет опасности и страха раскрыть науку Каббала. Наоборот, чем больше ты ее сейчас открываешь, потому что порча уже произошла раньше, когда пользовались этим, то сейчас ты просто показываешь, что такое истина относительно всего того, всей той лжи. И это все падает. Это все потом отпадает, также еще и потому, что люди развиваются. Наши решимоты развиваются, ты их не можешь остановить. Хочешь ты или не хочешь, люди уже начинают видеть, что это все не работает. Человек неразвитый смотрит, и ему кажется, что это сверхъестественное. Человек более развитый видит, что это очень естественно, все это есть в природе. Он уже относится к этому не как каким-то высшим знамением от Бога и так далее. Требует доказательств, требует, чтобы это произошло, понимает, что этим он укрепляется только так, внутренне. Ну, чисто психологически. От того, что он пошел там кому-то и там рассказал свои проблемы. И даже ему предскажут правильно. Бывают предсказатели, которые действительно открывают правильно. Но это не меняет его жизнь, не улучшает. И улучшить жизнь ты можешь только посредством высшего света, когда ты его притягиваешь. Ты можешь раскрыть на уровне неживом. Ну, как пророки сказали. Они сказали, вот это будет с вами, если вы не будете в этом участвовать и не поднимете это на более высокий, лучший уровень. Это то, что вы получите в соответствии с природой, под воздействием ударов. И все. Так может тебе сказать любой предсказатель будущего. Это то, что произойдет. Может раскрыть? Да. Продолжим. Так, мы продолжаем абзаца. Дело в том, что вся надежная охрана запирающая двери храма мудрости, из-за страха перед людьми, в которых дух зависти к авторам перемешан с силой вожделения, желанием почета, не ограничивается завистью к мудростью и знаниям. Так что правы оба этих высказывания, так как следует одна за другой.
Смотри, о чем он здесь говорит. О том, что использовали эту науку лишь для того, чтобы учить ее ради самой учебы. Просто так изучать. То есть знать о том, что там написано в каждом из мест, наизусть, письменно, неважно что. Быть в этом мудрецом, отличником, создавать книги с различными спорами, это вот так, а это по-другому. Это тоже неправильное использование мудрости. Ее использование для того, чтобы исправить злое начало, как сказано, что я создал злое начало и Тору в качестве приправы, а не то, что с помощью различных споров ты к чему-то придешь. Ты что думаешь, что с помощью этого ты станешь больше думать об исправлении, или это поднимет твою гордость в том, что ты якобы являешься более мудрым, чем другие? Понимаешь? Поэтому он хочет сказать, что и в наши дни такие люди просто исчезают, которые захотели бы изучать ее просто ради самой учебы, как эти иерусалимские каббалисты, как он их называет, которых он встретил в Иерусалиме. И все. Он говорит, что эти тоже исчезнут, сколько человек из развития собственной души. То, что происходит в наше время, в нашем поколении, он потребует исправления, он потребует чего-то хорошего в своей жизни, он должен будет знать, для чего он живет. А просто вот эти все размышления, споры, обсах, что там происходит, если это не относится к исправлению его души, это не будет его удовлетворять. Да.
Мы возвращаемся к началу строки. Так что правы оба этих тезиса, так как следуют один за другим и указывают, что поскольку лицо поколения как морда собаки, и смех их как лай собаки, и боязнь греха презирается, мудрость мудрецов смердит в них, то можно открыть врата мудрости и снять надежную охрану, будучи уверенными, что прекратятся грабеж и разбой. И не будет более страха перед непорядочными учениками, которые бросятся продавать ее толпе на рынке, так как не найдется покупателей на их товар, потому как презираем он будет в их глазах. И поскольку не будет больше надежды приобрести с ее помощью богатства и почестей, будет защищена она от того, что чужак приблизится к ней, а лишь стремящиеся к мудрости, постигшие ее. И поэтому сняты все испытания с входящих, так что даже молодые смогут удостоиться ее. И пойми в этом сказанное мудрецами, не придет сын Давида иначе, чем в поколение, в котором будут одни праведники или одни грешники. И очень странно, ведь если найдется несколько праведников поколения, то задержится спасение, но если они исчезнут с лица земли, то будет возможен приход Машиаха. Странно ведь. Однако очень важно понять, что освобождение приход Машиаха, ожидаемый нами сейчас, означает достижение цели, высоты, совершенства, постижения и знания. Как сказано, «И не будут больше учить человек ближнего своего постижению Творца, потому что все будут знать меня от мала до велика». Но с совершенством разума обретет совершенство и тело, как сказано, и юноша столетним умрет. А когда обретут сыны Израиля совершенство разума, переполнятся источники разума и знаний, выплеснутся они через границы Израиля и передадутся всем народам мира, как сказано, и наполнится земля знанием Творца, и еще и притекут к Творцу, и благам Его. И увеличение этого знания означает распространение царства Машиаха на все народы. А грубые люди, воображение которых совершенством признает силу кулака, представляют себе распространение царствования Израиля над народами только в виде власти, тел над телами, и получают свое вознаграждение в большой гордости, гордясь перед всем человечеством. И что я могу сделать с ними, если даже мудрецы оттолкнули их, и таких, как они, от стремящихся к Творцу, сказав, каждому гордецу говорит Творец, не можем я и он существовать вместе. А также и противников, из тех заблуждающихся и считающих, что существование тела первично по отношению к существованию души и совершенного знания, так что совершенство тела и обеспечение его нужд должно предшествовать постижению души и совершенство знания, так как слабое тело препятствует постижению совершенного знания. Ведь это горькая и грубейшая, хуже смерти ошибка. Ведь не может быть совершенным тело прежде достижения совершенного знания, будучи само по себе дрявым мешком и заброшенной ямой, не имеющим никакой пользы ни для себя, ни для других, кроме как использование его для постижения совершенного знания, когда и тело одновременно с этим становится совершенным. И этот закон, действующий как в отношении частного, так и в отношении общего.
Что же он хочет здесь сказать? Я хочу повторить вкратце. То, что написано о том, что Машиах приходит в таком поколении, которое полностью виновато или же полностью чисто, необходимо достичь этот уровень, называемый Машиахом. Это происходит лишь при развитии знания во всех народах и во всем человечестве, среди всех. Теперь не так, как думают другие, что это приходит под властью Израиля над народами, как он говорит, не дай Бог, что это полная глупость. Это лишь из гордости так думают. А не, это не является какой-то властью, это является властью идеи, исправления человеческой природы, которая действительно будет управлять всем миром. Это называется царем Машиахом, то есть царством Израиля, Яшар-Кель, когда все присоединяются равноправно для того, чтобы объединились вместе во взаимной отдаче, и в этом бы раскрыли высшую силу. Это и называется распространением царя Машиаха. Это равно для всех. В этом есть лишь обязательство. Особая работа и обязанность для тех, кто уже работали над этим, это группа, называемая Израиль, которые должны это выполнить. И здесь нет никакой гордыни, как он говорит здесь. Не то, что я и он не могу находиться в одном месте. Конечно же, это не со стороны святости. Если думает о том, что у Израиля есть какая-то особая заслуга перед народами мира. Но у них есть лишь обязанность, и только это. И развитие этого знания для народов мира называется приходом Машиаха, и таким образом мы должны видеть, в общем-то, решение того, о чем он здесь говорит. Да.
Израиль из Иерусалима спрашивает, как можно знать, что сегодня наша учеба не приходит к желанию вообще достичь какого-то знания там?
Ты никогда не можешь быть уверен, тебе необходимо постоянно проверять себя согласно намерениям. А в намерениях мы разделяем, когда намерение прежде всего ради себя, Затем сюда примешиваются различные формы ради отдачи, пока ты не достигаешь состояния, когда ты действительно хочешь постичь отдачу. Называется перейти от состояния лолишма к лишма. Как он говорит, что это у людях, у стариков, у детей, когда ты раскрываешь им это зло постепенно. Что значит это зло? Что значит отдавать? Насколько это оторвано от тела? Насколько это без всякой связи с самим собой? Насколько это ради пользы ближнего? Насколько это не ради получения вознаграждения, без всякого возврата к тебе, без всякой компенсации? Насколько это означает приподняться над то, чем является твое «я» сегодня? Постепенно раскрывается это знание. Слова здесь ни о чем не говорят. Ты можешь сказать всем, никто от этого не впечатлится. Все скажут, да, конечно же, это здорово, я тоже этого желаю. Но люди не понимают, что в этом скрыто. Что означает раскрыть? Когда действительно в соответствии с этим, как человек учится и продвигается, он начинает это постигать. То, что здесь говорится действительно об изменении природы. И тот, кто не проходит через это, он не знает и не понимает этого, он не осознает этого. Но отсутствие выбора притягивается. Ну.
Ави из Ранана говорит, а что с распространением? Многие каббала говорили от разных каких-то отклонений для того, кто стремится к духовному. Как быть направленным на духовное, но не к власти, не почет?
Если мы говорим о равенстве, первое, между всеми членами мировой группы, то есть между всем человечеством, скажем, но мы говорим пока что о той части человечества, которая пришла исправить себя, называется она группой. Если мы говорим о равенстве в группе, если мы говорим о ценностях в группе, которые направлены лишь в направлении отдачи Творцу, от любви к ближнему к любви к Творцу, когда мы развиваемся лишь с помощью наших источников, истинных источников, которыми являются книга Зор, труды Арии, труды Балсуляма, мы это берем в качестве основы. Или то, что там написано, поскольку нет ничего иного. И мы принимаем это в качестве святого. И лишь оттуда мы изучаем, и то, что мы там изучаем, и лишь из этого мы развиваемся. Поэтому реализация их советов и называется нашим развитием. Откуда же я знаю, правильно это или неправильно, я этого не знаю. Я стараюсь каждый раз увидеть там, что же необходимо сделать, и выполняю это. Да.
Итай из Австралии спрашивает. Вопрос, в чем смысл жизни? Это не желание к знанию? В чем отличие?
Нет. Смысл в жизни? Да смысл, я хочу знать, для чего я живу, почему я страдаю. Это начальный такой вопрос, который со временем превращается в вопрос, кого я наслаждаю. Да.
Артем из Лондона спрашивает, возможен ли безболезненный переход от эгоистической власти в материальный мир к власти Творца? Может это быть без боли и страданий?
Может быть без боли и страданий, если это происходит с помощью воздействия окружения. Я могу при помощи воздействия окружения бежать и заниматься любым делом, как это сказать. Пусть это будет даже чем-то виртуальным, самым иллюзорным, которое только возможно. Если окружение скажет мне, что тебе необходимо думать, ведь мы все думаем о какой-то там, скажем, о каком-то чемодане, который там крутится в космосе. Я буду думать об этом, потому что для меня это станет важным. Я тебе серьезно об этом говорю, это будет важным, потому что все думают так. Желаю того или нет, я буду об этом думать. И тогда мне не будет тяжело оценить отдачу вместо получения, если все будут так поступать. У нас нет, у человека нет ничего, кроме пустого компьютера. Пустое желание в сердце, и пустой компьютер в голове. И группа может наполнить его, сделать ему апгрейд, рестарт, то есть полностью заново, полностью его обновить. Группа способна сделать это. Если она мне сделает постоянно, это будет заново наполнять меня новыми данными, согласны, но я буду продвигаться. Это будет наоборот очень здорово, что он говорит. Здесь есть Моше Рабейну, а за ним идет вся паства. Ну, это самое лучшее, что может быть. Нет ничего иного. Тогда ты знаешь, что у тебя есть разум лишь для того, чтобы идти за ним. И все. Ты видишь, куда он идет? У тебя есть силы, разум. Это также и непросто идти за ним, потому что тем, что ты идешь за ним, ты не превращаешься на неживой уровень. Ты с помощью этого растешь. Тебе дают помехи на неживом растительном животном, человеческом уровне. Тебе дают помехи против того, чтобы идти за ним. Тебе необходимо принизить себя с уровня твоего высокого эгоизма, чтобы идти вслед за ним. Поэтому твое величие проявляется именно в том, что ты пойдешь за ним, а не твое малое состояние. Ты понимаешь это? То есть тебе дают такую путаницу, такие состояния, когда ты начинаешь пренебрегать им во всем. Ненавидеть его. Если ты способен над этим приподняться и превратить себя, насколько это возможно, в ноль, то есть в прах под ногами праведников, тогда означает, что ты идешь вслед за ним, или лишь в таком виде. Тогда ты являешься великим, ты являешься таким же, как ты, потому что ты воспринимаешь все, что находится в его голове, ты все это получаешь от Творца через него. Это означает идти вслед за праведниками. То, что мы говорим так в материальном виде, что паства идет вслед за своим пастырем, это не является на самом деле паствой. Это форма продвижения, когда ты отменяешь себя в отношении к учителю, скажем, в отношении к Моше, и через него ты отменяешь себя по отношению к Творцу, так же, как от любви к созданиям приходишь к любви к Творцу, иначе ты не в состоянии этого сделать. Поэтому путь, он... Это не с пренебрежением, как мы говорим, животные и так далее, продвижение при отмене себя. Если ты отменяешь себя по отношению к клипот на уровне Асия и Цера, Брия, Целут, что это значит? Ты на уровне Ацелут, если ты отменил себя и пошел вслед за ним. Все зависит от высоты сопротивления. Это путаница. Непростые это вещи.
Моти из Неотафек спрашивает, как я буду знать, что я иду за ним правильно?
Это уже внутреннее выяснение, насколько я способен отменить себя над всеми теми помехами, которые я ощущаю. Насколько я буду меньше умничать, таким буду меньше, не буду таким вспыльчивым, упрямым, но смогу просто принизить себя в отношении мнения высшего. Это и означает вера выше разума. То есть мой разум, когда я принижаю его, уменьшаю его, в отношении разума учителя, это означает вера выше разума. Почему это называется верой? Потому что его разум, его мнение, это не является моим. То есть я отменяю себя по отношению к нему. То, что я получаю от него, и называется верой. То, что я отменяю в себе, это означает разум. То есть называется, поэтому это означает вера выше разума. Или же ахап высшего, тьму которого я принимаю, также в качестве света, несмотря на то, что по отношению к моему желанию получать, это кажется тьмой. Таким образом происходит продвижение. Да.
Бааль Сулам пишет в Шамате, статья 105, за счет слияния, прилепления ученика может получить некую опору, что только ученик мудреца может помочь ему, но ничто другое. Пусть он будет даже знатоком Торы, все равно он будет называться простым человеком, если он не достоился учиться у Творца. Поэтому должен человек подчиниться ученику мудреца и принять на себя то, что ученик мудреца говорит ему, без всяких споров, но просто веры выше знания.
Мы все изучаем это из источников. Ты спросил, согласно чему я себя проверяю. Мы проверяем себя лишь согласно этим источникам, насколько мы понимаем это. Но после того, как ты читаешь об этом, ты обязан принять это в качестве истины. Не начинать внутри все это переваривать, что вот он объясняет таким образом или иначе как-то. То ты уже таким образом, тогда ты уже все это... Ты уже являешься подкупленным. Фальсифицируешь это все. Ну что, закончим на этом.
Прочитаем несколько сообщений. Есть очень важные сообщения. Сегодня встреча Рава, доктора Михаила Лайтмана, будет встреча происходить с Бершевой. Все это будет транслироваться и переводиться на сайте КАП-ТВ в 7.30. Это будет вместо обычной нашей встречи групповой вечером. Сегодня особая трансляция. Сегодня в 3 урок подготовки к ЗОР, в 4 урок ЗОРа с Равом Лайтманом, в 5.30 детский урок мировой, и в 6.45 мировое собрание товарищей. Снова мы напоминаем, что в 7.30 встреча Рава доктора Михаила Лайтмана с товарищами из Бейт Каббала Леам Бершева. Сегодня воскресенье, КАП-ТВ. Все мировое кли. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем. היא צריכה להתרחב, למצוא את החברים. והשמחה שלי בדרך לחופשי, לרצות ולגלות כל מה שבתוכי. בקשר הדדי, כיף שלך שלי, למען אהבה אתן את כל כולי. והשמחה שלי בדרך לחופשי, למצוא ולגלות כל מה שבתוכי. בקשר הדדי, כיף שלך שלי, למען אהבה אתן את כל כולי. יש בי רצון כזה לחשוב עליך, לחוש ולהבין ולאהוב אותך. בקשר הדדי היא חתירה, עוד בחיים שלך תראה את עולמך, עוד בחיים שלך תראה את עולמך. והשמחה שלי בדרך לחופשי, למצוא ולגלות שבתוכי. בקשר הדדי, כאב שלך שלי, למען אהבה אתן את כל כולי. והשמחה שלי בדרך לחופשי, למצוא ולגלות כל מה שבתוכי. בקשר הדדי, כאב שלך שלי, עוד בחיים שלך תראה את עולמך, עוד בחיים.
Yeah.